Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну и ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 18 до 19 часов по вторникам на радио «Добрые песни» 68 и 51 УКВ.
Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Женщину в июле в уборной ресторана каблучок. Кровавые стекали строи, стало чёрт. Один из них был белокурый ангел. На эту землю он с небес летел. На золотом, как солнце в бумеранге, женщину в уборной, по капелю разбрызгивая кровь. Один был белый, а другой был черный. Любовь. Другой был черный, Люцифер из ада. Он тоже счастья и любви хотел. И выпуская дым из сада, он опять. Под окнами твоими, который день, который век встает, и сердце у меня как вымя, и я we
Здравствуйте. Вторник, как всегда, во вторник передача беседы с Покрасом. Покрас – это я. Зовут меня Михаил Львович, про себя позже скажу. Вадим запаздывает или не будет, а за пультом Света. Михаил Львович, наш телефон 341-1106. Вы можете звонить, и это бы очень помогло мне в одиночку разговаривать с самим собой. Как-то так не очень идет. Ну, это через несколько минут можно будет звонить. Я врач, для тех, кто первый раз слушает передачу, я врач-психотерапевт. Темы нашей передачи заявлены во множестве моих специальных и популярных книжек, в телепередачах, в газетных интервью и в различных статьях. Это взаимоотношения людей друг с другом, это взаимоотношения человека с самим собой, взаимоотношения с собственным действием, телом, то, что называется душой, интеллектом. Это поиск себя, это разговор, в конце концов, о человеческом душевном и физическом здоровье. Звоните 341-1106. А вот поговорить я сегодня хочу вот о чем. Маме моей жены 84 года. Она часто болеет. Мало двигается уже, больше дома. Но это человек, который живет какую-то очень свою жизнь, всю жизнь, очень своеобычный, любимый, и мной тоже. И мне очень хочется не пользы какой-то от нее, а мне хочется, чтобы она жила. Вообще, когда живы родители, то между мной и небытием есть они. Кроме того, когда есть человек, вот к которому относишься так, как моя жена относится к своей маме, как я отношусь к ее маме, когда такой человек есть, то жить как-то лучше. Мне не надо от тещи ни помощи, ни вообще-то и даже совета. Мне даже больше нравится, когда я могу быть чем-нибудь полезен для нее. Мне хочется, чтобы этот человек жил и жил как можно дольше. Это какое-то условие наполненности моей жизни, и наполненности жизни моего дома, и состояния моей жены, моих детей, уже внуков моих. И все мы нуждаемся вот в этой женщине. ВКонтакте есть у меня на моей страничке есть 7-8-минутный фильм, где о смысле жизни разговаривает Ашо. Он говорит о том, что это можно посмотреть. Он говорит о том, что смысл жизни человека вот в самом этом мгновении жизни. И когда эти мгновения проживаются целиком, то не возникает вопроса о цели жизни, которая якобы находится где-то вне ее. Он говорит, что бывают, конечно, случаи, когда, он очень интересно говорит, когда человек не полностью проживает эти свои мгновения, когда он живет не в полную силу. Когда он живет не в полную силу, и тогда получается, он говорит, что получается, как будто вот в часах секундная стрелка ходит, а минутная и часовая стоит. Что вот это вот ощущение осмысленности и наполненности жизни возникает тогда, когда человек живет весь, целиком, полную мощь, когда живет, во-первых, его жизнь, его хотение, его выбор, его стремление, а потом присоединяются к этому все части его и тела, и души, и интеллекта, и всего. Можно посмотреть эту передачу. Михаил Старший Покрас, так называется моя страничка, в ВКонтакте. Ну вот, рядом возникает еще другое. Я несколько дней назад смотрю по телевидению, по центральному телевидению, передачу, где, к моему удивлению, достаточно интересные люди ставят вопрос о том, достойно ли хотеть жить долго. При этом разговор ведет врач, который, я тоже врач, который всю жизнь спасает людей, и для которого нет вопроса такого. Не он дал жизнь, не ему решать. Но дальше очень странно начинается разговор о том, что что недостойно хотеть жить долго, когда ты перестаешь быть социально полезным. Начинается обсуждение о том, что человек, который вроде бы в самой жизни, цель этой самой жизни, когда человек рассматривается так, как это было прежде, как человеческий фактор, как винтик, когда на человека смотрят с точки зрения его полезности для мира. А я вспоминаю Калабрюньяна с иллюстрациями Кубрика, Ромен Ролановского. И там мастер, краснодеревщик, который живет по принципу Святой Мартин. Сам вино пьет, а воду на плотинку льет. Вот мне напоминает, что надо напомнить наш телефон 341-1106, и нам можно звонить. И я вспоминаю, где он очень вкусно живет всю жизнь. Над ним проходят войны, бури, а он проходит чума, а он везде выживает, и выживает интересно, оставляясь тем человеком, тем жизнелюбом, тем в деле в своем мастером. Он живет, и когда уже он старик, и его хватил паралич, то я вместе с ним смотрю на этот мир, и мне очень интересно, как он смотрит. Он уже не очень умеет двигаться, но он по-своему видит. Вот видит, как устроено дерево, которое раньше он обрабатывал. Он по-своему видит, как бегут облака. Я читаю, я вспоминаю Назема Хикмета, «Письма из тюрьмы», где он говорит, он просидел в тюрьме 8 лет, и он говорит: «Меня на солнце вывели сегодня. Я впервые в жизни удивился, какое это небо голубое, и как оно высоко надо мной. И я на землю опустился с уважением». Эти стихи, которые меня очень поддержали в, я не знаю, 17, 18, 19 лет, когда вот себя ищешь, и когда иногда сталкиваясь с собой, воспринимаешь себя каким-то никаким, и читаешь, и вдруг видишь, как цветет одуряющая вишня в то время, в окошко на квартиру, в то время, как ты ищешь смыслов и сомневаешься, имеет ли смысл жить. Это жизнь, и вдруг она становится подробной. И начинается разговор, где даже батюшка говорит о том, что человек создан для чего-то, и тоже на человека смотрит, как будто существование человека оправдывается его достижением. Мне это было очень странно, и вот хочется как-то повести разговор вот о том, что же цель. Цель человека, моя жизнь. Или я ценен тем, сколько я книжек написал, сколько передач сделал, сколько раз коммунального выступил, или сколько раз того счастливил. Что для чего? Я вот все это делаю для того, чтобы жить, и моя жизнь была насыщеннее. Что делать, говорит Ашот? Он говорит, если я, мне интересно в это время, специально перед этой передачей смотрел, он говорит, что я себя обкрадываю, если я живу не сколько дней. И это вовсе не значит, что я меряю теми достижениями, которые у меня есть. Да, если я выбрал любить какое-то, какую-то общество, это клиент, или это общество, или это семью, или этот дом, понятно, что берегая тот огород, который я люблю, тот сад, который я люблю, ту женщину, которую я люблю, тех детей, внуков, берегая страну. Сегодня в кабинете. Если я сберегаю свое, я сберегаю свою жизнь, я сберегаю все, в котором сижу, сберегаю условия существования. Мне было очень странно, когда люди начинают как-то так к самому факту жизни относиться без благоговения. Не как к дару, а как к чему-то, что может обсуждаться в мерках килограмма веса достижения успеха. На звонок. Вот мне хочется звонить ему. 341-11-06. Мне хочется вот этот вопрос сегодня поставить и, может быть, вы включитесь. Мне всегда казалось. Хотя я вот помню другую историю. Звонок или нет? Звоните, пожалуйста. 341-11-06. Я помню Пушкина. Мой дядя, там все правил, когда на щетку не мог уважать себя заставил, лучше выдумать не мог, его пример, наука. Но, боже мой, какая скука с больным сидеть, измену ночь, не отходить сейчас, сосаду кровь, такой мистер товар, чтобы уже его добавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарства, спекать. И думать, для тебя тогда же четко. Но ведь это же говорит 18-летний молодой человек, достаточно скучающий, еще вовсе не нашедший себя и прожигающий время, и он говорит о человеке, которого он не знает, не любит, к которому он едет для того, чтобы получить от него наследство. Мне вот хочется как-то вот поставить этот вопрос. Сегодня в кабинете, выясняя, помните выражение, какого рожна тебе надо, выясняя в Яндексе, что такое рожон, я наткнулся на фильм. Есть Ютуб, а есть Русский. Так вот, я наткнулся на фильм, где Рожнов снимал церемонию брака с китайцами. Там батюшка, после того, как он спросил Юрия, сказал им, что обманывать батюшку нельзя. Поэтому еще нет. Да? После... Это что такое? Можно разговаривать? Здесь вот какая-то неувязка с микрофонами, и Света прямо на мне что-то меняет. А в это время еще и звонит там телефон.
если я сам что-то создавал, я начал слышать даже сам себя. Вот теперь хорошо. Если я что-то создавал, то мне, естественно, и хочется это сберечь. Если это вот невеста, вот в этом обряде замечательном, таинственном, в храме, если эта невеста помнит, что она выходила замуж не за посул, а не за то, что ей обещали счастье, а если она помнит, что она выходила замуж, потому что он для нее желанный, она выходила замуж, потому что она его хочет, у нее нигде не будет претензий и обид, она его сама выбрала, и своя ноша не тянет. И тогда это будет жизнь двух счастливых людей, и вот это вот, еще этот ритуал освящения для верующего человека, это поддержка на всю жизнь, что все, что мы делаем по своей любви, мы делаем для себя, это будет своя ноша. Какое-то отношение имеет к сегодняшнему разговору, ведь если жизнь – это то, что я в себе признал, если жизнь – это не то, что я должен обсуждать, зарабатывать еще что-то, если жизнь – это дар, и если я выбрал уже, то есть мое сознание признала, что, во-первых, есть эта жизнь, а тогда есть мой разум, мои оценки, мое сознание и весь мир, который открылся для меня в этой жизни, если я помню, что это моя любовь, то вопрос о том, достойно ли и недостойно жить долго, ну, такой вопрос не ставится, потому что достойно любить, достойно жить, достойно хотеть, достойно отстаивать то, что любишь, сталкиваясь с любыми трудностями, с любыми проблемами, с любыми встречами. А наш телефон 341-11-06. Мы сейчас сделаем маленькую перебивку и после этого продолжим разговор. Звоните после этого. Всего вам доброго.
Тебе интересно, почему я богатый такой? Откуда все эти машины, кафтаны, вино, домино, самокрутки? Я тебе расскажу, потому что ты мне как родной. Все это птицы, это все утки, перелетные птицы. Полетели на север, на юг, на восток, на закат, я не знаю. Перелетные птицы улетают на солнечный бряг. Я смотрю на косяк, я косяк журавлей провожаю. И косяк лебедей, о-о-о, и уток косяк. Тебе интересно, почему я счастливый такой? Каждый день рождения никогда не смолкают веселые танцы и шутки. Я тебе расскажу, потому что ты мне как родной. Все это птицы, это все утки, перелетные птицы. Полетели на север, на юг, на восток, на закат, я не знаю. Перелетные птицы улетают на солнечный бряг. Я смотрю на косяк, и я косяк журавлей провожаю. И косяк лебедей, о-о-о, и уток косяк. We'll be right back.
под дождем на скамейке. На скамейке сижу под дождем уже несколько суток. Я могу рассказать, но давай лучше песню споем. Песню про птиц, песню про удав. Перелетные птицы полетели на север, на юг, на восток, на закат, я не знаю. Перелетные птицы улетают на солнечный бряг. Я смотрю на котят, я котят журавлей провожаю. И котят и лебедей, о, и удав котят.
Мы в эфире. Еще раз добрый вечер. Я напомню, что идет передача «Беседы с Покрасом». Покрас – это я врач-психотерапевт. Мы, тема передачи – это отношение человека с собой, с этим миром, наши ценности, которые нам помогают или мешают жить. Зовут меня Михаил Львович. Наш телефон 341-1106. По этому телефону можно звонить. Сегодня я в эфире один. Вадим вот где-то застрял в пробках, не сумел приехать. Я думаю, что уже и не приедет. Я пытаюсь сегодня разговаривать на ту тему, которую подсказала дискуссия на телевидении, где один из участников поставил вопрос о том, достойно ли жить. А я ни в коем случае, я постараюсь быть понятным. Одно дело, когда, воспитывая своих детей, я хочу, чтобы они осваивали этот мир, чтобы они эту среду для себя расширяли, улучшали, ну, по крайней мере, не разрушали, чтобы они делали мир интереснее, а для этого, чтобы они были полезны сами себе, полезны тем, кого любят, полезны тому, я не знаю, тому дому, тому той улице, тому городу, в котором живут, той стране, в которой живут. Одно дело, это когда мы, строя себя, хотим быть полезными. Второй же, да, когда мы, воспитывая детей, когда мы разговариваем о том, что чем больше у нас забот, тем больше у нас сил. Чем больше тревог, тем больше сил, и мы хотим быть участниками этого мира. Но когда ситуация переворачивается, и когда вдруг человека, я другого человека, я не Бог, когда один человек вдруг другого человека начинает мерить как орудие, как мерить пользой для себя и разговаривать о том, имеешь ли ты, достойно ли тебе хотеть жить. Одно дело, когда мы в конфликте, в бытовом каком-то говорим друг другу какие-то гадости, а другое дело, когда мы человеческую жизнь начинаем мерить достижениями этого человека, а ведь мы таким образом лишаем себя, мы превращаем людей вот в винтики, мы превращаем людей в средства, мы начинаем на себя смотреть как на средства, мы лишаем другого человека. Мы лишаем себя среды, потому что средой человека являются другие люди. Как только другие люди превращились в молоток, в компьютер, в средство, для чего-то я тоже превращаюсь в средство, я начинаю мериться количеством трудодней или страниц, или того, что я сегодня сделал. И я помню разговор в кабинете, разговаривает доктор наук и женщина с тремя классами образования, и доктор наук пытается этой женщине сказать какую-то для той не очень внятную вещь, а та говорит: ну вот ты доктор, а я, у меня все 3 класса образования, я что? Но вон, я дома строила, вон мои кварталы стоят, она рабочая. А детей-то мы одинаково с тобой калечим, и у тебя дочка не в порядке, и у меня сын спивается. Так вот, как только мы начали людей мерить их достижениями, то мы лишаем себя среды, в которой живем, а этих людей лишаем смысла, потому что смыслом является не достижение, а сама жизнь, для которой все эти достижения. Вот этот вот перевертыш, он отнимает у нас вот это ощущение, буддисты говорят, что если твоя жизнь не является постоянной медитацией, то от такой жизни надо время от времени уходить в медитацию. Что такое медитация? Это когда ты вдруг заметил, что дождь падает, вот что оказывается, ты по земле идешь. Сегодня в кабинете мужчина говорит, заговорил о том, а что такое родина. Мужчина из Богатовского, из Борского района, с хорошими такими корнями, прижимистый, вот такого христианского склада, он все время порывается, приехав в город, он все время порывается жить на манер какой-то идеальный, вместо того, чтобы учиться у самого себя, у той крепости, которая у него есть, у той естественности, у той природы, у той породы, в которой он существует. Вместо того, чтобы учиться у самого себя, он ищет где-то прецеденты, пытается под них подладиться, в результате совсем себя теряет, и свои свойства, они у него все время превращаются в предмет для критики. Критики жены, критики друзей, критики его собственной. И в результате никак не может найти себе место. И если раньше он пришел ко мне со страхом смерти, а когда человек не живет, то такой страх часто появляется. А сейчас он приходит, якобы сетуя на страх поступка. Как только человек начинает мериться какими-то внешними факторами, он отказывает себе в своей собственной жизни. Этому мужчине надо не у меня учиться. Этому мужчине надо заметить самое себя. Я спрашиваю, там, где вы жили, там садов много? Да нет, мало. То есть сады не лазили? Нет, говорит, мы иногда мед воровали. Так вот, я говорю, вы бы вот съездили туда, вот в те запахи, и, может быть, там вы найдете ответ на вопрос о родине. Но в действительности, из-за того, что человек ушел вот в это измерение, где он измеряется достижениями, успехами, то своя ноша не тянет, говорят по-русски. Ведь это опять же потому, что сказал батюшка про любовь во время вот венчания в церкви. Ведь если он свою жизнь живет, если для него, безусловно, цена жизнь, то у него на все есть силы, и все наполняется смыслами, и все наполняется энергией. А если ты отказался от самого себя, когда ты поставил под сомнение жизнь, то все становится ношей. Я смотрю, напротив него сидят женщины, замечательные, с массой достоинств, много умеющие, красивые женщины. Но так случилось, что сидят 3 женщины напротив него в кабинете, и они на себя смотрели как на подарок, как на сборище достоинств. Все эти женщины в чем-то первыми были. И вот сидят они несчастные, сидят они прооперированные, сидят они обрабатываемые химией, после определенных ситуаций, они ничего для себя не делали, потому что вот они перешли в это измерение, где они себя мерят достижениями. Заказчика не стало, они себя не берегут. Они себя не берегут, в результате у них полно достоинств, а их не оценили. Их не поняли, к ним не так не подошли. живущий человек, своя ноша, любящий человек, он не ждет понимания, он старается быть понятным. А даже в дискуссиях серьезных нельзя сказать, вы меня не поняли, можно сказать, что я не сумел быть понятным. И тогда ты учишься то, что ты хочешь донести, ты учишься донести. Мне почему-то, я не знаю, сейчас очень хочется рассказать вот такой маленький эпизодик, который вроде бы, ну, не имеет никакого особого значения. Сижу, дождь идет, внук в музыкальной школе, уехать уже не имеет смысла, включил радио, а по радио объявляют, что вот воскресенье в 10 часов утра, в прошедшее воскресенье, состоится велопробег по архитектурным памятникам советского времени, который начинается от фабрики кухни. Фабрика кухни, если вы помните, построена как серп и молот, это было первое строение такого плана, я не архитектор. Я полагаю, что есть такой клуб, велоклуб, в интернете он заявлен. Я про это не знал, я услышал. А так как я езжу немного на велосипеде, мне очень захотелось к велосипедистам. Не про памятники архитектуры. Хотя это тоже было потом оказалось очень интересным, потому что, так вот, потому что выступали те, кто наш город строили. Вот. Но мне они были удивительны, они мне были интересны не тем, они разные люди, не тем, что построили. Они мне были интересны, как они существовали, как вот это вот как он живет, и этим он родил вот то, что у нас называют летающей тарелкой или дворец бракосочетания. Само существование этого человека, вот он разговаривает, это заразительно, у меня не возникает вопроса, достойно или недостойно жить долго. Я хочу, чтобы он долго жил, и мне жить при этом хочется. Так вот, и в 10 утра объявлено, что состоится вот велопробег по достопримечательностям, по вот памятникам архитектуры Самары советского времени. Я несколько робею, потому что понимаю, что там будет молодежь, а я в это лето жарко, я почти не езжу. Я думаю, пробег, сейчас я приеду, не поспею ни за кем, но все-таки решился. Решился, приехал и попал в какую-то удивительную ситуацию. Люди не только с крепкими ногами, но с какими-то очень живыми лицами, подвижные, с живыми глазами, под ними, под каждым вот велосипедом мужчины и женщины кто-то на багажнике везет подругу, а кто-то на багажнике везет ребенка. Ну и нас опекала милиция спереди, машина сбоку, нам везде дорога, колонны, велосипедистов, народу там больше 100 человек, майки нам раздали. И вот я обратил внимание, что несмотря на то, что рассказывают, я что-то, чего не знаю, узнал, кое-что я читал и до этого знал про архитектуру Самары, но мне интереснее всего оказалось, что я в любой момент могу уехать, а я не хочу уезжать. Это событие, которое прошло, шло почти там с 10 утра и до 3-4 часов, а мне еще предстоят разные физические нагрузки, вот, там всякие дела, а я не хочу уезжать, от этих людей. И когда все это закончилось, кто-то это сказал, я не решил сказать первый, а присоединился, спасибо всем. Спасибо, вот никакой мне пользы от этих людей. Да, на всякий случай ехать, сказал, не страшно, ехали мы со скоростью 11-12 километров в час, вот такой большой колонной подвое, не было там проблем спортивного порядка, вот. Но мы были наверху в городе, мы были внизу на дне, мы были у клуба Дзержинского, мы были на площади Куйбышева. Но существенно было, что вот эта атмосфера, где выступают интересные себе люди, которые просто хотят жить, что собрались интересные люди, которые хотят, вот, хотят здесь быть. И организовали это. Люди, которым, насколько я понимаю, совершенно бескорыстное действие. И архитекторы организовали, которые хотели, чтобы мы хоть немножко представляли, где мы жили, как это строилось, как это перестроилось. Опять же, тот вопрос, где вопрос определяется не... Где вот, вот этот праздник этого дня для меня состоялся не за счет того, что... Я там почти ни с кем не разговаривал, я просто ехал рядом. Вот. Да, кто-то ехал так, как подвое, с кем-то я оказывался вдвоем рядом. Вот это вот ощущение человека рядом, чужого, незнакомого. А ну вот уезжать не хочется. У меня жена строитель, я подумал, что вот с точки зрения информации это для нее было бы интересно. Вот весь этот рассказ особо, потому что она понимает, о чем разговаривает. Я тоже сейчас, после того, как я прочел источник Айн Рэнд, где, где вся книжка биографии различных архитекторов, по-разному живущих, одни, которые ставят вопрос о том, насколько они ценны, а другие просто живут и делают, чего не могут не делать. Мне немножко было, ну как так, это сами проблемы архитекторов и развлечения этих разных архитекторов. Мне было интересно. Интересные историки, которые разговаривали про Куйбышев. Так вот, у нас телефон 341-1106. Напоминает, чтобы я его чаще повторял, и нам можно звонить. Когда мне было 19 лет, я, и когда возникают вопросы о смысле, то я написал, ну, вначале это просто было ощущение некоторой опустошенности, а что мне выражать? Огромное пустое подземелье. Есть такой период, когда мы перестаем разговаривать, когда нам наскучивают разговоры. Мне кажется, что вдруг, нам кажется, что вдруг нам пресно, и что мы бессодержательны. И я вспомнил, вот когда этот человек говорил о том, что когда ты уже не приносишь никакой пользы, а что мне выражать? Огромное пустое подземелье. Он наполняет тьму воображение, чится в ней сокровище, так сказать. Пусто оно, все сыро, серо. Вам так казалось 17 лет. Так казалось 17 лет. И если бы я тогда следовал вот той логике, где жизнь оценивается чем-то знаемым, то дальше были стихи «Ускользнула почва из-под ног, жить зачем, и непонятно стало все». Был передо мной огонек, вдруг исчез, растаял насовсем. Вот оказывается, когда мы догадываемся, что жизнь – это нечто нам неизвестное, то дальше-то оказалось, дальше оказалось, что я просто невежда, который стоял на пороге жизни, полон темперамента, и ничего еще не видя, помня свои идеи, потом оказалось, что жизнь, вот и каждую минуту, если меня спросить, какое время самое счастливое, сегодняшнее, мне удивительные люди, которые говорят про прошлое или про детство, как про более счастливое время, как будто они там остановились. И вот мне показалось, что в этом разговоре, который я слышал, где вот достойно, недостойно, в нем нет вот этого удивления, какого-то благоговейного, что ли, отношения к дару, к чему-то неведомому. Ведь если бы я тогда последовал вот этим своим ощущениям, ощущению бессмысленности происходящего, потому что мне не казалось еще, я не казался наполненным ответами на вопросы, вот, то я бы никогда и не дожил до сегодняшнего. Вот только вот это понимание, что для меня люди жили. Что если они, у меня появились вопросы, наверное, эти вопросы появлялись и у кого-то другого. С другой стороны, я подумал для себя, что, наверное, в моем роду психически больных ничуть не больше, чем в любом другом. С другой стороны, я подумал, что я здоровый человек. Подумал, что социально я сын моих папы с мамой, того времени, которое их формировалось, с чего бы это было, что мне не доверить самому себе, мне стало интересно. Интересно заглянуть в колодец. Мне стало интересно наблюдать просто, а что же будет? А что же будет? В 37 я напишу, я наливаюсь взрослостью, как соком. Вбираю утро, боль, луга, закаты. И улыбаюсь, что выходит боком мне майских слез и детских гроз раскат. Мне на заре траву осыпят росы. Листва после дождя еще нагрубла. Ответы на проклятые вопросы роняют ветки в каплях перламутрах. Давно открыл, что в смысле смысла нет. Как в голове нет мысли, нет печали. Они вокруг, в тебе, во мне. В начале, которое во всем, в чем есть побег. А тут на ярмарке купил себе пальто уютное. Ну что тулуп медвежий, хоть и недорого. И это тоже то, что важно мне. Пусть морщат нос невежи. У нас 4 минуты до конца или до песни. Вот, у нас еще есть некоторое время. Так вот, вот это вот допущение, что я невежда, допущение, что я еще чего-то не знаю, оно помогло вот поставить вопрос. Поставить вопрос и дальше на жизнь смотреть, как на что-то, чего я не знаю. И мне и сейчас не скучно. Бывает в жизни, когда по-всякому муторно, бывает ощущение тупика, бывает ощущение усталости, наверное, тоже. Бывает ощущение отчаяния, бывает ощущение совершенной бесполезности своего невежества, но вдруг вспоминаешь, что вот Сократ сказал, что я знаю, что я ничего не знаю. И что это признак взрослости. В самом деле, пока ты ничего не знаешь, то соприкосновение твоего знания с неведомым никакое, тебе кажется, что ты знаешь все. А когда ты уже кое-что знаешь, то окружность этого знания, как остров, она побольше, и тебе кажется, что ты много кое-что не, то есть много не знаешь. А когда уже ты вот как-то погружен в мир, то ты понимаешь, что ты живешь совершенно, что это несущественно то, что ты знаешь, и неведомо. Вот в этом разговоре мне показалось, несмотря на участие в этом разговоре батюшки, мне показалось, что нет этого благоговейного отношения, удивления, допущения, что ты не знаешь, что завтра будет с этим. Он говорит, поздно, вот достоин ли долго жить, а ты не знаешь, что ты откроешь на следующий день в своей жизни. Гёте в 76 лет, по-моему, если я не ошибаюсь, написал свой веймарский цикл. Влюбился в девочку 16-летнюю, сделал ей предложение, хотя получил отказ, и написал замечательные стихи. Если бы он исходил из версии, а я думаю, что у него были периоды, когда он ничего не делал. Вы знаете художников, я не буду сейчас в это лезть, которые по 10 лет молчали, ничего не рисуя. Ну, насколько я знаю, есть периоды, когда я играю в шахматы, и тогда я в это время не пишу. Есть периоды, когда пишутся стихи, есть периоды, когда ты делаешь открытие в своей работе. Есть разные периоды, и в каждый период ты можешь испугаться, что вот все это тупик, или я свидетель умирания, а не охота умирать, устал, не шевельнуть лицом, рта и улыбка не открыты, кажется, не есть, не пить, не будешь до конца концов, лечь, бросить плеть и рук от плеч, лечь, ноги кинуть за окно, лечь, все на свете, все равно лишь тело, бремя бросить лечь. Но младший тянется ко мне, гулит, пускает пузыри, и что-то ёкает внутри, но усталость силы нет. Давно это написано. Вот когда человек понимает, что он почти ничего не знает в этом мире, то вопроса о том, о праве на жизнь, или вопроса о том, достойно ли жить, он не может возникнуть, потому что ты не знаешь жизнь, это неведение, ты не знаешь, что завтра, и вот завтра может оказаться, что произойдет какой-то такой взрыв, которого ты никогда не ждал. Я вам желаю интереса к собственной жизни, и целью жизни являетесь вы, и ваша жизнь, и ваше мгновение, и вот это вот ваш жест, это ваша пуза, и этот вот запах, и вот все, что вы любите, берегите это. Всего вам доброго, хорошей недели.
Вокруг крапивы.